Глава вторая. Сверчок на Хоккайдо. Сверчок не смолкает под половицей в морозной ночи. Веет стужей циновка. Не скинув одежды, прилягу. Уже ли мне спать одному? Тюрьма Басири на острове Хоккайдо была поистине страшным местом. И полицейский Цуда Санзе об этом знал. Впрочем, теперь он уже не был полицейским. Скорее, позором Японии. Хотя обращались с ним хорошо и даже бережно. В отличие от всех островов Японии, Хоккайдо был расположен в зоне северных ветров. Зимой температура здесь падала до минус 30-40 градусов. Свирепствовали ужасные метели, а камеры, на полу которых не было даже циновок, кишели блохами. Заключенные чаще всего умирали от воспаления легких. Но Цуда старался не задумываться об этом. Он даже не знал, сможет ли дожить до зимы. Иногда он думал, что следует покончить с собой, но не знал, как это сделать. А главное, не представлял, зачем. Умирать Цуда не хотелось. И он жалел, что его не убили тогда на улице Отсу. Если бы тот огромный русский посильнее ударил его тростью по голове, сейчас не приходилось бы кормить с собой полчища блох и размышлять о непонятном. Заскрипел замок, и в камеру вошел надзиратель по имени Хатака. Хатака был откуда-то с юга, чуть ли не с Окинавы. Кривоногий, покрытый прыщами и воняющий потом, пожилой Хатака был добрым человеком и изредка даже разговаривал с узником, что запрещалось тюремными правилами. Совсем по-другому относился к Цуда второй надзиратель Фунакоси. Фунакоси был младше Хатаки лет на 30 и ненавидел заключенного. Принося ему яйца, он иногда нарочно ронял их и разбивал, чтобы Цуда ел их прямо с пола, и точно так же проливал молоко. К слову сказать, яйца и молоко Цуда получал ежедневно, и не удивлялся этому, пока старый Хатака не разъяснил, что вообще-то в Абасире так не кормят. «На кормежку заключенного выделяется в день 1 сен», — говорил надзиратель, качая головой. «Одно яйцо стоит 3 сена. Стакан молока тоже стоит 3 сена». «Но почему меня так кормят?» — осторожно спросил Цуда. «Это надо бы спросить у начальника тюрьмы, господина Итосу. Без его ведома такие вопросы не решаются. Вот только я не возьмусь спрашивать. Да никто не возьмется». «И тебе-то что? Ешь яйца, пей молоко и радуйся!» Но радоваться Цуда не мог и не хотел. Сидя в сырой камере, он часами смотрел на стену. Других заключенных выводили на работу, они валили лес, ремонтировали дорогу, работали на огородах. Цуда скучал, часами глядя в маленькое оконце под самым потолком. В окошке было видно только небо, иногда голубое, иногда серое. Там даже не было птиц. Так Цуда провел 2 недели, а может и больше. После первой он перестал считать дни. Прекратил делать гимнастику. Помногу спал, видя во сне странные и неприличные вещи. И кто знает, что случилось бы с бывшим полицейским, не навести его однажды поздним вечером неожиданный гость. Старик вошел в камеру и остановился. Цуда внимательно смотрел на дверь, ожидая, что вслед за гостем войдет кто-либо из надзирателей, но никто не появлялся.
«Здравствуй, Цуда!»
«Здравствуй, почтенный!» — ответил Цуда. почему ты не назовешь мне своего имени? А зачем его знать? Иногда мне кажется, что я и сам его забыл. Пустое. Давай лучше я угощу тебя едой, как ты угостил меня тогда на вечерней тропинке». Сказав так, старик вынул из холщовой сумки небольшую циновку, постелил на пол и принялся выкладывать на нее снеть. Там были морские гребешки, рис, красные водоросли, куски жареной камбалы, кувшинчик саке. Но сначала старик подал Цуда кусок сырого мяса и велел его съесть. Цуда послушно начал жевать. Мясо было мягким и походило на печень, а пахло водорослями. «Что это?» — спросил он, проглотив. «Морской лев», — сказал старик. «Это очень полезно. Ешь, а я буду смотреть. И пей». Цуда отхлебнул саке прямо из кувшинчика и потянулся за камбалой. Он не любил разговаривать за едой. Молчал и старик. Насытившись, а ел он медленно, не жадно, соблюдая приличие, узник поблагодарил своего гостя и спросил: «Но как же ты сюда попал? Ты верно знаком с господином Итосу? Потому меня и кормят не так, как других заключенных». «Я не знаком с почтенным Итосу, и почему тебя хорошо кормят, не знаю. А пришел я сюда тайно, и точно так же тайно должен будешь ты отсюда выйти». «Я? Выйти?» — удивился Цуда. Он посмотрел на дверь, так и оставшуюся приоткрытой. «Но охрана, надиратели...» «Я же мог пройти. И даже принес тебе угощение», — сказал старик. «Если ты готов, поторопись. Господин Таканобу, великий художник из Киото, как-то сказал, если размышления длятся долго, результат будет плачевным. Но прежде возьми это». Старик протягивал револьвер. Цуда даже не заметил, откуда тот его добыл. «Это Галан. В барабане 6 патронов. Вот здесь», — старик подал тяжелый мешочек, — «еще 30, чтобы зарядить». «Я видел такое. Знаю, как заряжать», — перебил Цуда. Он тут же испугался, что поступил неучтиво, но старик лишь закивал головой. Цуда привязал мешочек к поясу. «А вот нож», — продолжал старик. Нож оказался небольшим и обоюдоострым кинжалом, рукоять которого удобно легла в ладонь Цуда. «Но это не все. Теперь главное». Главным оказался металлический сверчок величиной чуть больше настоящего живого. Цуда внимательно рассмотрел его и спросил: «Зачем он мне?» «Никогда не спрашивай, зачем тебе дана та или иная вещь. Предназначение одной поймешь сам, предназначение другой она подскажет тебе, когда придет время. Храни его и не теряй. Впрочем, потерять сверчка ты не сумеешь. Даже если захочешь, он будет с тобой всегда». Бывший полицейский пожал плечами и убрал сверчка в мешочек с патронами. Он еле слышно звякнул о латунь гильз и упокоился там. «А вот деньги», — подал старик еще один мешочек. «Здесь достаточно, чтобы купить билет на корабль, отправляющийся в Россию». «Но я не хочу в Россию», — возразил Цуда, не решаясь взять деньги. «Слушай меня», — мягко сказал старик. «Слушай меня, самурай. Все мы желаем жить, и поэтому неудивительно, что каждый пытается найти оправдание, чтобы не умирать. Но если человек не достиг цели и продолжает жить, он проявляет малодушие, он поступает недостойно. Если же он не достиг цели и умер, это действительно фанатизм и собачья смерть. Но в этом нет ничего постыдного. Такая смерть есть путь самурая. Если каждое утро и каждый вечер ты будешь готовить себя к смерти и сможешь жить так, словно твое тело уже умерло, ты станешь подлинным самураем. «Ты меня не понял, старик. Я не боюсь смерти», — повысил голос Цуда. «Я просто не хочу в Россию. Я ненавижу эту страну, которая всегда желала моему народу зла». «Поэтому ты и поедешь туда?» Цуда вздохнул, протянул руку и взял мешочек с деньгами. Он оказался тяжелее, чем тот, что с патронами. «А теперь иди», — сказал старик, — «и помни, что последователь Нэмбуцу повторяет имя Будды на каждом вдохе и на каждом выдохе и никогда не забывает о нем. Точно так же слуга должен думать о своем хозяине, никогда не забывать хозяина. Вот что главное для слуги».
«Но ворота, они же закрыты».
«Помни о сверчке, самурай», — улыбнувшись, промолвил старик. «Всегда помни о сверчке». В узком коридорчике, на полу, присыпанном сенной трухой, лежал мертвый надзиратель Хатака. Голова бедного надзирателя была свернута на бок. Изо рта и ушей огромной лужей натекла кровь, в которой кишели блохи. В камерах еле слышно шумели другие узники, которые понимали, что что-то происходит. Но что именно, не могли даже догадываться. Цуда осторожно пробрался мимо трупа, стараясь не наступить в кровь. Револьвер он сжимал в руке, будучи готов применить оружие в любой момент. Пару раз он оглянулся, не идет ли следом старик, но того не было видно. Цуда даже не был уверен, застанет ли старика в своей камере, если вдруг вернется обратно. Да и человек ли он вообще? Снаружи было уже совсем темно. Сторожа негромко перекрикивались между собою, и Цуда скользнул вдоль стены в направлении ворот. Разумеется, ворота были закрыты, но у Цуда в мозгу вертели слова старика: «Помни о сверчке, самурай. Всегда помни о сверчке». Поэтому бывший полицейский совершенно не удивился, когда увидел возле ворот молодого Фунакоси, спешившего куда-то со светильником в руках. Цуда ударил его ножом в печень, когда Фунакоси проходил мимо. Надзиратель слабо вскрикнул. Цуда ударил его еще раз под ложечку, оттащил к стене и снял с пояса связку ключей. Один из них должен был подойти к воротному замку. Так и произошло. Приоткрыв ворота, Цуда покинул свое убежище и побежал по недавно выстроенной и отремонтированной заключенными дороге на север. Он еще не знал, куда пойдет. В северных лесах Хоккайдо есть много странного. Его могли растерзать хищные звери, могли убить живущие здесь охотники айны, дикие и злобные варвары, поклоняющиеся медведю. Могли, в конце концов, завести в болото и чаще злые духи. Но Цуда смеялся, потому что чувствовал себя сильнее любого зверя, сильнее глупого айна с деревянным копьем, сильнее злого духа. Да что там? Он сам ощущал себя злым духом. Поэтому Цуда смеялся, когда пробирался сквозь заросли бамбука, когда по пояс провалился в холодную трясину и с трудом выбрался. Смеялся он, когда уже утром увидел в долине небольшую деревеньку и услыхал хрюканье свиней в загонах. Он был свободен. В мешочке побрякивали галановские патроны и маленький металлический сверчок. Thank you. начальник тюрьмы Басири господин Итосу был взбешен. Однако внешне этого не показывал, чтобы не упасть в глазах подчиненных.
«Как были убиты Хатака и Фунакоси?» – спросил он у старшего надзирателя.
Тот развел руками.
«Их зарезали?»
«У Хатаки перерезано горло, а Фунакоси ударили ножом в живот.
И никто ничего не видел и не слышал!»
«Никто ничего не видел и не слышал, господин!» Горестно повторил вслед за начальником старший надзиратель. Он боялся, что ему теперь придется сделать харакири, но господин Итосу рассуждал совершенно иным образом.
«Послушай, Харуки, ты умный человек!» — вкрадчиво сказал он. «Как ты думаешь, этот сбежавший узник, этот подлец, опозоривший самого Микадо, нужен кому-нибудь?»
«Я думаю, нет», — сказал старший надзиратель. «Однако было распоряжение хорошо его кормить. Вдруг кто-то поинтересуется его судьбой?»
«Возможно, возможно. Но все люди смертны, не так ли?»
Старший надзиратель внимательно смотрел на начальника, прикидывая, к чему он клонит.
«Наши заключенные часто умирают, простудив легкие. Мороз, северный ветер, сырость. По-моему, один недавно как раз оставил этот мир».
«Да, это Наохира, вор из Хиросимы. Он еще лежит в мертвецкой, господин».
«Так вот, мои дорогие Харуки,
в мертвецкой лежит Цудо Санзо, бывший полицейский из Отцу, который опозорил Микадо и хотел убить русского наследника. Он умер от воспаления легких, и мы должны похоронить его как можно скорее».
«Вдруг это не воспаление легких, а заразная болезнь?»
«Кажется, я понял, господин», — поклонился старший надзиратель. «Нет, — думал он, — сыпуку делать не придется. А Итосу — мудрейший человек. В самом деле, отчего бы этому негодяю не умереть? А вор Наохира, то сбежал. Ну, что страшного в том, что сбежал какой-то вор? Мало ли их?
Поговори с остальными надзирателями. Объясни им, что произошло», — велел тем временем господин Итосу.
«Вот деньги». Он бросил на столик несколько монет. «Хорошенько угости их саке. Скажи, что я не гневаюсь за то, что вор Наохира сумел убежать. Но впредь пусть будут внимательнее. А отчет о происшествии я напишу и отправлю сам».
«Хорошо, господин».
Старший надзиратель аккуратно собрал монеты и, кланяясь, вышел. Господин Итосу улыбнулся сам себе и подошел к окну, за которым ярко сияло восходящее солнце. Спустя 8 дней после этого события немолодой уже японец, одетый в европейское платье, поднялся по трапу небольшого каботажного парохода Сикоку Мару, отправлявшегося во Владивосток. В одной руке он нес клетчатый саквояж, а другой то и дело поправлял на голове котелок, которому явно был непривычен. Маленькая тесная каюта напоминала гроб. Цуда поставил саквояж на жесткую узкую койку и тотчас вышел обратно на палубу. Бухта Нагасаки выглядела мрачной. Над ней низко висели тучи, накрапывал мелкий дождик, и на пристани было меньше людей, чем обычно. Рядом с Цуда оперся фальшборт низенький человечек в длинном пальто. Он что-то сказал по-русски, приветливо улыбаясь, но Цуда покачал головой. «Я спросил, в первый ли раз вы плывете в Россию?» — произнес низенький человечек уже по-японски. «Впрочем, уже понял, что в первый. Коммерция, вероятно?» «Да, кое-какие коммерческие дела», — уклончиво отвечал Цуда. «Вы верно думаете, что вашего брата у нас недолюбливает после истории с цесаревичем Николаем?»
«Уверяю, это не так. Есть русская пословица. Она гласит: в семье не без урода. Вот и этот Тацу, Тодзу, В общем, чокнутый полицейский со своей саблей, он и есть всего лишь урод. А с японцами у русских всегда будут добрые отношения, поверьте. Кстати, если нужна какая-то помощь, я к вашим услугам. Моя фамилия Квашнина, Петр Григорьевич. Тоже, знаете ли, коммерсант. Во Владивостоке найти меня несложно. У любого спросите. Вот. Суда учтиво поклонился. «А не могли бы вы помочь мне прямо сейчас?» – спросил он. «Разумеется, разумеется. Но чем?» «Как видите, я совершенно не знаю русского языка. А в Россию, как мне кажется, я отправляюсь весьма надолго. К чему время терять в этом скучном плавании? Может быть, вы дадите мне несколько уроков? По-японски-то вы говорите замечательно».
«А чего бы и нет?» – засмеялся Квашнин. «Погодите, вот отплывем, перекусим, выпьем за начало путешествия, да и сядем учиться».
Цуда еще раз учтиво поклонился. Квашнин тут же куда-то убежал, сказавши: «Ну, увидимся». И бывший полицейский снова стал смотреть на причал Нагасаки, на серые портовые склады и на провожающих Сикоку Мару, которые стояли на берегу небольшой печальной группкой. Среди прочих Цуда не сразу увидел старичка в соломенном плаще с нелепой повязкой на голове. Старичок махал ему рукой и улыбался. Маленький металлический сверчок зашевелился среди галановских патронов на дне саквояжа. Он плыл в новую, чужую страну. Плыл, как и полагал Цуда Санза, весьма надолго.